Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. В этой студии я, Алексей Пичугин, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И с удовольствием представляем наших сегодняшних гостей. С нами вместе этот светлый вечер проведут митрополит Калужский и Боровский Климент и известный российский поэт, писатель Олесь Николаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Митрополит Калужский и Боровский Климент родился в 1949 году в поселке Удельное Раменского района Московской области, окончил Московскую духовную академию, в 1982 году стал епископом, на Калужской кафедре служит с 1990 года. В 2009 году, после кончины патриарха Алексея II, был избран одним из трех кандидатов на патриарший престол, председатель издательского совета Русской Православной Церкви. В числе мероприятий, организуемых издательским советом, патриаршая литературная премия и детский литературный конкурс «Лето Господне». В комиссию конкурса «Лето Господне» входит известная писательница Олеся Николаева. Олеся Николаева родилась в Москве, окончила Литературный институт имени Горького. Профессор, член Союза писателей с 1988 года. Произведения Олеси Николаевой переведены на многие языки мира. У нас сегодня такой особый состав гостей, очень почетных гостей, для нас это честь. И мы бы хотели поговорить о тех литературных событиях, которые происходят на, ну, если можно так выразиться, церковном фронте. Поскольку церковная литературная жизнь, она очень такая насыщенная, да, и, может быть, не все наши слушатели в курсе, что есть, к примеру, детско-юношеская премия имени Ивана Шмелева, есть патриаршая литературная премия. Как это все происходит, кто лауреаты, как происходит взаимодействие с участниками, как отбираются работы и прочее, прочее. Что такое гриф издательского совета Московской патриархии? Почему обязательно книги, которые продаются в церковных лавках, должны получать этот гриф? Не идет ли здесь речь о цензуре, к примеру, да, вопрос, который возникает иногда в голове современного человека? Вот этот блок вопросов, который хотелось бы сегодня озвучить и обсудить с вами, наши дорогие гости.
Я думаю, что стоит нам начать с детей, с детско-юношеской премии литературного конкурса имени Ивана Шмелева, потому что, да, конечно, о детях говорить всегда и приятней, и интересней, а когда говорят о детском творчестве, литературном творчестве, думаю, что это интересно вдвойне. Так что расскажите, пожалуйста, о том, что же это за литературный конкурс, он уже не один год проводится, но, тем не менее, думаю, что далеко не все наши слушатели, а, может быть, и мало наших слушателей об этом знают.
Ну, я скажу, во-первых, он только первый раз проводился.
Первый раз проводился.
Дело в том, что, получив благословение святейшего патриарха Кирилла, чтобы популяризировать чтение и не только катехистической литературы, там, книг по закону Божьему, но и хорошей классической художественной литературы, мы задались вопросом, как это сделать среди молодежи? Юный возраст, молодой возраст – это самый интересный возраст. Это возраст, когда человек пытается все узнать. Ему все интересно. Он хочет познать мир. Но проблема для современной молодежи – у них неправильные поставленные ориентиры, как в школе, так в семье и среди своих друзей. Сейчас современные технические средства, телевидение, интернет занимают большую часть времени, я имею в виду, кроме работы, большую часть времени любого человека. И проблема здесь в том, что у нас в стране упало чтение, особенно среди молодежи. Они готовы ходить с телефонами, с играми, слушать музыку, какие-то гаджеты там, прочее, прочее, прочее. Но брать книгу у них не хватает времени.
Нет культуры, может быть, еще такой книжной.
Дело в том, что 90-е годы резко поменяли как бы характер жизни семьи. Если раньше книга в семье была это как обязательный атрибут, и я помню, и 70-е, и 80-е годы старались приобрести книгу.
Очереди были, да, запись очереди была на собрании
сочинений. Когда встречались друзья, знакомые, обязательно спрашивали, как у тебя в библиотеке есть такая-то книга? Есть такая-то книга? Вот. То в 90-е годы заговорили, вторая половина 90-х годов заговорили про компьютер есть? Есть. А у меня планшет есть, а у меня то-то есть. Говорят об этом взрослые. Дети переключились тоже на эти темы.
Но это уже те взрослые, которые были в 90-е годы детьми. Да. Может быть, дело в том, что в 90-е...
Я хочу дальше закончить. Вот я очень так далеко зашел в глубину проблемы. Для ребенка нужно, чтобы был пример или же какой-то стимул. И он тогда возьмется делать, возьмется читать книгу. И вот мы решили, лучше всего проводить литературный конкурс среди детей, чтобы дети сами написали. Для того, чтобы написать, надо взять почитать. Надо обратиться в библиотеку. Это особенно касается, я скажу, провинции. И по результатам вот детского конкурса, я скажу, нас удивило. Очень много сочинений. Это не просто школьные сочинения, это литературные произведения пришли из провинции. Москва уступила по количеству поданных литературных произведений.
У нас, кстати, статистика есть, и видно, что из Москвы 33 работы поступило.
А из Орловской области, к примеру?
108 из Орловской.
Да, и при том из сельской местности, из небольших городков присылали дети. И замечательные такие произведения. То, что вот это говорит о том, что для детей надо дать вот именно задание, такое задание, что по ихнему интересу, чтобы их заинтересовало это. И вот в этом отношении, я скажу, мы пришли к идее проводить детский литературный конкурс. Наш Иван Шмелев, это наш русский классик, он хотя жил за рубежом, но он передает дух вот этой жизни, быта, устройства, семьи, городов до революционной. И поэтому мы взяли и назвали в честь Ивана Шмелева. Думали, что, может быть, человек 300 пришлет нам сочинений. Мы даже закладывали это, так сказать, в нашу смету. Продумывали заранее экспертов, экспертный состав, чтобы взяли 20 человек, 300 сочинений проверят, 300 работ. Но неожиданно у нас был довольно замечательный отклик. 1364 литературных произведения поступило.
То есть на 1000 больше, чем вы рассчитывали?
На 1000 больше, чем вот мы ожидали.
Для первого раза это
прекрасно. А как люди узнавали о конкурсе?
Дело в том, что это было помещено в интернете. Мы проводили круглый стол в вечерней Москве. Потом мы напечатали ряд статей об этом, разослали информационные письма по епархиям и по светским государственным отделам образования, чтобы довели это до сведения в школах.
То есть это не только внутрицерковный конкурс? Нет, это дети не светские?
Да. Некоторые дети даже, знаете, редко и в храм ходили, а вообще не ходили. Да, тематика довольно обширная была, поэтому меня радует, что такой был большой отклик. И сочинение просто замечательное. Я скажу, когда за 2 дня до конкурсной комиссии, я ее председатель был, когда отобрали из 1360 с лишним работ, отобрали и предложили нам где-то по 50 работ, чтобы мы выбрали 30 работ из 150. Я первый по рейтингу читал, я до 3 ночи читал, до 3 часов ночи, потому что такие интересные детские произведения.
А о чем? О чем они писали?
Здесь разные темы. Три категории. 6, 7, 8, 9, 10.
Нет, это возрастные группы.
Да, да, вот я и говорю, наверное, и темы. Да, я понимаю, просто тема-то наверняка
главная
тоже...
Главная тема была, в связи с тысячелетием кончины князя Владимира, просветителя Руси, это одна тема. И вторая тема – преподобный Сергий Радонежский. Но писать они могли на любую тему. Характер сочинения был разный. Олеся Николаевна, она была как литературный эксперт и член нашей конкурсной комиссии. Она, я не знаю, тоже может подтвердить это.
Ну, я читала сочинения детей, которые принадлежат к старшей возрастной группе. То есть там это 9-11 класс.
Да.
И действительно замечательные были там работы, совершенно замечательные. Они различались по жанрам, между прочим. Там были и стихи, но... Я думаю, что это было самое слабое, что, что было.
А почему? Плохо пишут?
Неумелые, плохо. И самое главное, не свое. Такое вот.
Заимствование,
такими, да?
Да,
заимствование.
Но
да.
Дело в том, что стихи еще труднее писать, чем повесть.
А была очень... Но хорошие, знаете, что были? Замечательные, то, что называется, эссе. Когда вот этот пишущий размышляет над тем, что он пишет, понимаете, он входит во вкус, но это как вот человек, он не умеет играть в шахматы, ему неинтересно, начинает учиться, да, и вот узнает, как ходит каждая фигура, и вот он втягивается, да. То же самое. И были замечательные там вот работы, такие, как бы сказать, эссе, такие богоискательские, знаете?
А причем от детей,
вот как
которые,
я
может
узнал,
быть, и не
как
знают.
Вот я узнал, как вот я почувствовал, что все не ограничивается вот этим вот видимым миром.
Слушайте, интересно.
И там очень тонкие есть вещи. Прямо одно было такое, я бы просто, бы, ну, в литературный институт бы прям взяла бы сразу бы этого.
А расскажите, что...
Вот. Потом были замечательные, были, значит, вот такие эссе. Кроме того, были размышления... такие вот литературоведческого такого характера о художественных произведениях. Были филологические разборы. Вот. Например, анализ слова «душа».
Ого.
Да. Что такое душа?
Развернутый.
В девятом классе.
Да. Ну, в девятом-десятом, да. Кроме того, были какие-то такие художественные картинки, где включалось воображение пишущего мальчика или девочки, и они отправлялись вот во времена князя Владимира, да, или, да, Сергия Радонежского, и оказывались там вот на месте событий, на месте крещения Руси, на берегу Днепра, вот, когда Перуна сталкивали в воду, да, или когда Сергий Радонежский там благословлял Пересвета и Осля. Но самое главное, что там в такого рода вещах они все-таки наводили справки, в чем был одет, да, Сергий Радонежский, или там вот этот перевоплощенный, отправившийся путешествовать, вернее, что он увидел, каких людей он увидел, что они едят, где они живут. Там такие вот этнографические даже были.
Да-да-да,
историческая, этнографическая реконструкция. Вот. В общем, короче говоря, понимаете, это дало стимул этим детям, которые, ну, сидели и, может быть, не знали, чего им делать, и какая может быть цель их деятельности. Вот дали им какой-то стимул для того, чтобы они попробовали свои силы в письме. И ведь, знаете, литература – это такая вещь, которые, если вот немножечко вкусишь вот этого...
Нектара.
Да, да, то, может быть, потом и не оторваться от этого.
А у меня к вам, понимаете, такой вопрос в связи с этим.
Да.
Вы прочитали огромное количество работ старшеклассников.
Да.
Вы много лет преподаете в литературном институте. Вот,
да,
исходя из всего этого,
да,
как вы считаете, какая форма все-таки в будущем литературная... У какой формы хорошее будущее? Это какое-то, может быть, эссе, или это сложно,
да,
сказать?
Да, да, нет, сейчас вот я, как я сейчас думаю, потому что сейчас формируются новые такие форматы литературные, форматы для восприятия человека. Значит, сейчас сознание такое вот очень фрагментированное у...
Клиповое.
Детей, да, клиповое. И этому способствует интернет, конечно, Фейсбук, социальные сети.
Да, об этом тоже говорили.
Вот, когда там какая-то вырывается какая-то цитата, и все вокруг этой цитаты собираются, или какое-то высказывание. И, в общем, все это как бы такой маленький размер. Я думаю, что литература к этому приспособится, мне так кажется.
Кто-то из наших гостей недавних литераторов тоже говорил о том, что очень сложно современному человеку воспринимать
большие куски текста.
Размером как раз даже проводилось исследование, да. Больше, чем среднестатистическое сообщение в Фейсбуке.
Дмитрий Бак, я думаю, об этом говорил.
Да, может быть.
Да, я такое, бы... наверное. Да. Да. Но в то же самое время я думаю, что нет большего наслаждения, чем занырнуть в какое-нибудь длинное повествование и там какое-то время проводить. Вот я сейчас читаю то, что я упустила в свое время. Это непрочитанные куски русской классики. Я читаю сейчас художественное исследование Мельникова-Печерского о розыске по скопцам и хлыстам. Это безумно интересно, потому что это очень многие вещи объясняет.
Ну, Мельников-Печерский известен своими,
нет, но
да.
Я читала романы его, ну, да, в лесах и на горах, а это именно исследование вот хлыстовской и скопческой деятельности, которая, оказывается, была очень широкая. Это вот исследование, да. Этот розыск проводился в XIX веке, но это очень многое объясняет вообще в каких-то... какие-то извивы, отдельные завитки, извивы, подкладку, может быть, русского характера. Да, потому что это тоже как какой-то соблазн такой, как темный такой соблазн входит в наше сознание. Но читать невозможно, это оторваться, как это написано, потрясающе. Какой-то язык. Да? Вот, поэтому я думаю, что и маленькие вещи будут хороши, такие вот миниатюры, но и большие романы, может быть, тоже найдут своих читателей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Калужский Боровский Климент и известный российский писатель, поэт Олесь Николаева вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Если посмотреть на количество работ, которые пришли из разных регионов России, да, мы уже озвучивали эту цифру, из Москвы 33 работы поступило на ваш конкурс Ивана Шмелева, имени Ивана Шмелева, да, скажем, там из Орловской области 108 работ, из Липецкой области 86 работ, из Калужской области 66. Ну, то есть вот понятно, что регионы как-то вот далеко впереди. Тамбовская область 91 работа. Какое-то объяснение вы этому находите? Ну, Москва, понятно, здесь, мне кажется, у детей больше возможностей и больше альтернативных вариантов принять участие в каких-то других конкурсах, да, и творческих программах. Как это характеризует те регионы, которые оказались наиболее отзывчивыми?
Я, знаете, чего бы еще сказал, вот перечисляя, что, вот какого характера были работы, очень много было дневниковых записей, художественных дневниковых записей.
Ну, как интересно.
То есть люди воспроизвели дневник.
Ребенок, посещая какое-то место, описал не просто храм или здание, или даже природа, речка. Он свое внутреннее ощущение описал от соприкосновения. И вот, может быть, и ответ на это – в сельской местности, в районных, таких в маленьких провинциальных городах, даже и в областных центрах, но не крупных, ребенок больше соприкасается с окружающим миром. Не только, я скажу, вот именно леса, реки и так далее, но даже и с людьми. Душа ребенка еще чище. Скажу, не всякий город имеет хорошее обеспечение интернетом. И ему зависать негде. И вот он начинает рассуждать. Встречается со своими, может быть, родителями больше, или родители больше уделяют время, бабушки, дедушки больше уделяют время, беседуют с ребенком, рассказывают. В Москве в основном семьи заняты, родители заняты. Даже вот проехать на работу и вернуться с работы, это уже несколько часов надо потратить. Ребенок больше живет сам по себе, и родители мало его видят. И скажу, может быть, в таких крупных городах дети более избалованы. И здесь проблема такая есть. Вот я немножко коснусь нравственного такого состояния семьи. Родители порой думают, что они очень любят ребенка, когда дарят ему очередной планшет, айфон или еще что-то. Нет, это не любовь. Они отталкивают ребенка от себя. Они откупаются от любви. Если они подарили бы ему каждый день час вместе посидеть с ребенком, даже со старшеклассником, побеседовать, куда-то вместе сходить, даже в музей, в храм, вместе помолиться, вместе прочитать книгу, прочитать вместе житие святого или прочитать даже произведение Ивана Шмелева, они замечательны, и разобрать с ребенком, вот в этом была проявлена бы любовь, и у ребенка больше был бы интерес к этому.
Ну, ведь планшет полезная штука. Ну, и в образовании, и везде.
Ну, планшет полезный, знаете, все полезное. И нож полезен бывает, вот, когда спасает жизнь, и нож бывает, имеет другое свойство, когда лишает жизни. Вот, и планшет, смотря что находить в планшете, для чего использовать интернет, грязи в интернете, она лезет сама, эта грязь. Ну, хорошую сейчас вещь найти.
И школа страшнее. Очень компьютеризированная.
Да, поэтому программы. Я скажу то, что быстрее всего у детей, которые живут в провинциальных городах, лучше связь с родителями, и больше времени они проводят вот со взрослыми и беседуют вот именно о жизни, о вопросах жизни. Они путешествуют по святым местам. Приехав в монастырь, в храм, они рассуждают именно о вере. И у ребенка появляется вопрос, для чего же он живет? Для чего ему надо пойти в храм? Для чего ему надо покаяться? Для чего надо причаститься? И для чего вообще он живет?
Я бы здесь поспорила, наверное, я прошу прощения, да, владыка. Дело в том, что, мне кажется, все-таки зависит это больше не от региона, а от семьи.
Нет, говорю про семью, потому что семья в регионе как бы более сплоченная. Если, конечно, есть проблемы в регионе, есть такие регионы, где... Вот я смотрел недавно об одной жизни, об одного региона, там написано, что в рабочий день вы стараетесь ходить до обеда. После обеда уже пьяные ходят по улице. Угу, и могут привязаться. А в воскресенье с утра.
А, вот так. В таком состоянии. Безопасное время, да, обозначили. Да,
безопасное время. Просто это есть такой грех, проявляется. Но в то же время в нормальной семье, в регионах, родители больше времени проводят с детьми.
Я бы все-таки вернулся к вопросу, который Алла задала в начале.
Ты по поводу того, как, почему вот именно из этих регионов вот пришло больше всего работ.
Вообще-то интересно. Регионы, те регионы, откуда пришло наибольшее количество. Орловская область, 108 работ, да? Это как-то характеризует регион?
Липецкая, да.
Причем области в основном южного такого черноземья, именно оттуда. Ну, Калужская область, наверное, в числе лидеров, да, да, потому что...
Вот почему, например, из Тамбовской области 91 работа, а из Тверской области 2? Как это объяснить? Почему так? Это более мотивированные учителя, получается, в Тамбовской области?
Может быть, да, учителя и семьи, потому что очень много в семьях определяется, как родители поддержат ребенка, потому что ребенок придет домой и обязательно с родителями посоветуется. Вот и есть конкурс такой, если ему в школе сказали, как участвовать или нет. Если родители поддерживают, потому что, чтобы даже написать любое небольшое произведение, ребенок с кем-то обсуждал. Педагоги часто бывают заняты. И у него из одного класса в другой идет. А родителям вечером сидят и за чаем побеседуют, расскажут. И если родители какие-то внесут идеи, дадут ребенку, то ребенок начинает писать.
Потом, вы знаете, что это не показательно, это только первый раз, это произошло только первый раз, этот конкурс. Давайте посмотрим, как будет на следующий год, через два года.
Приходите,
когда это будет уже известно, да, это уже как-то распространится об этом, какая-то слава уже будет за этим конкурсом. Вот, тогда посмотрим. А вот мне хотелось бы сказать вот о чем, что это чрезвычайно важный чрезвычайно важное дело, чтобы ребенок научился формулировать свои мысли, свои ощущения, свои переживания, потому что все, что у него существует в неназванном каком-то виде, да, в таком хаотическом, все это так или иначе ему чуждо и враждебно. И, а то, что названо, то, что он называет, то он как бы усваивает, присваивает. И в этом, конечно, такое Адамово призвание, да?
Давать имена всему сущему. Прозревая суть явления.
Да. И очень часто даже вот какие-то происходят неврозы от того, что человек не называет, не может обозначить, назвать, что с ним происходит. Потому что как только он это назовет, сразу это и получит какое-то... Во-первых, это будет существовать в виде какого-то отчужденного образа, с которым уже можно как-то входить в какие-то взаимоотношения. Вот. Поэтому это чрезвычайно важно, чтобы это было названо. Это первое. Чтобы это было названо так, как называют авторы это, а не взято со стороны. Вот. Это тоже, конечно, чрезвычайно важно. И вообще это в русской традиции, потому что русский человек, он такой логоцентричный человек.
Логоцентричный?
Да, конечно.
От слова «логос»?
Да, Христос. Безусловно. Да,
слово.
Безусловно.
Слово, да.
Да, выстраивается вокруг слова. И посмотрите, в общем, в русской культуре, что самое, где русский дух достиг своей вершины. Конечно, это в литературном, в словесном творчестве. Ничто не может с этим сравниться, да, со словесным творчеством. Вот.
Ну, кинематографисты с вами бы поспорили, конечно.
Ну, вряд ли. Но
музыканты
нет,
тоже.
Извините.
А у меня прикладной очень вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, а мы где-то можем почитать эти произведения детские? Будет ли издано это отдельным сборником? Может быть, где-то в интернете это выложено?
Сейчас уже опубликован ряд детских произведений, и мы планируем выпустить «Альманах. Лето Господне», где будут размещены лучшие работы.
Митрополит Калужский Боровский Климент и известный российский писатель, поэтесса Олеся Николаева у нас в гостях сегодня. Это программа «Светлый вечер», и буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».